Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Александр Касаткин, за режиссерским пультом Марина Смирнова, редактор Андрей Бабицкий. Слушайте в течение следующего часа. Прокуратура вынесла предупреждение Ингушскому информационному агентству. Инаугурация Рамзана Кадырова. В Дагестане создается институт примирения на основе адатов и шариата. Возможен ли диалог между традиционным исламом и обновленческим? В Ингушетии власть пытается договариваться с родственниками боевиков. Круглый стол. Оппозиция в странах Южного Кавказа. Скандальное награждение поп-звезд в Армении. Прокуратура Республики Ингушетия в конце марта вынесла предостережение руководителю Ингушского информационного агентства «Максимум» Вахе Чапанову о недопустимости нарушения законодательства о противодействии экстремизму. В 2004 году Ингушская прокуратура уже пыталась через суд признать экстремистскими некоторые материалы, опубликованные на сайте Чеченского комитета национального спасения. Но дело в суде проиграло. Рассказывает руководитель Ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Внимание прокуратуры привлекла статья Вахи Чапанова «Обстановка продолжает оставаться напряженной», которая была размещена на сайте информационного агентства «Максимум» 17 марта текущего года. По мнению прокуратуры, в статье содержались необоснованные обвинения в адрес сотрудников силовых структур Республики Ингушетия в совершении ими грубых нарушений уголовно-процессуального законодательства России. Для того, чтобы понять, что это за обвинения, процитирую часть статьи Чапанова. Правозащитники Ингушетии выражают обеспокоенность грубейшими нарушениями уголовно-процессуального законодательства и требуют власть и силовые структуры действовать в рамках законодательства РФ, даже по отношению к потенциальным преступникам, так как суду дано право устанавливать вину наших граждан. Еще одна цитата. «Не стало меньше случаев нарушения закона со стороны сотрудников силовых структур, и это обстоятельство негативно сказывается на общей ситуации». Правозащитники действительно выражают обеспокоенность нарушениями прав человека со стороны сотрудников силовых структур. И не только правозащитники, но и глава республики Евкуров неоднократно делал акцент именно на этом вопросе. В ноябре 2009 года на совещании с руководителями силовых структур республики Евкуров отметил: «Считаю необходимым обратить внимание на недостаточный уровень контроля со стороны руководителей силовых ведомств за соблюдением законности при проведении спецоперации». В январе уже текущего года глава республики проводил очередное рабочее совещание с руководителями правоохранительных органов, где также говорил о недопустимости со стороны сотрудников силовых структур применения незаконных действий к задержанным. Репортаж о встрече был показан по местному телевидению. На этой встрече обсуждался конкретный случай, который произошел в конце 2010 года в сельском поселении Орджоникидзевское. Из частного дома сотрудниками неустановленного силового ведомства были увезены братья Плиевы и гость Адам Хамхоев. Плиевых отпустили избитыми на следующий день, а Хамхоева, также сильно избитого, отпустили только 3 января. В своем выступлении перед представителями силовых структур Евкуров подчеркнул, что такими действиями, когда задержанных бьют и пытают, они готовят новых террористов. Он также поручил заместителю прокурора Республики Ингушетии провести проверку по факту незаконного задержания Плиевых и Хамхоева, а также по факту применения к ним незаконных методов дознания. О результатах проверки прокуратуры пока ничего не известно. Закон о противодействии экстремистской деятельности был принят в июле 2002 года. В июле 2007 года Госдума внесла поправки в данный закон. Международная журналистская организация «Репортеры без границ» с учетом этих поправок считает, что данное законодательство ущемляет свободу прессы и содержит слишком жесткие санкции. По их мнению, в законе дается 13 весьма расплывчатых определений экстремизма, которыми легко можно злоупотреблять. Член Общественной палаты России, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод в марте 2010 года в интервью «Радио Свободы» сказал, что антиэкстремистское законодательство зачастую используют для ограничения прав независимых журналистов, правозащитников, оппозиционных политиков. Тимур Акиев, специально для «Кавказского часа», город Назрань.
Мало кто обратил внимание на утверждение парламентом Чечни Рамзана Кадырова в должности главы республики и на последовавшую инаугурацию. Для большинства обывателей Кадыров – бессменный властитель Чечни, назначенный Кремлем руководить республикой неопределенно долгое время. Пока тому же Кремлю не надоест. Пока ему не надоело. В феномене несменяемости писатель Герман Садулаев видит отражение экзистенциального одиночества властителя.
5 апреля сего года в городе Грозном Рамзан Кадыров повторно вступил в должность руководителя республики на следующие 5 лет. По этому поводу были проведены масштабные торжества. Ранее, 28 февраля, президент Медведев предложил Рамзана Кадырова на должность главы региона. И 5 марта парламент Чечни утвердил кандидатуру, предложенную президентом. Собственно, эта новость ни для кого не новость. Никто ничего другого и не ждал. Никто и не думал, что президент России может предложить иную кандидатуру. И, наверное, не осталось ни одного сумасшедшего, который полагал бы, что парламент Чечни может этого кандидата отклонить. Альтернативы Кадырову в качестве руководителя Чеченской Республики нет. Как нет и альтернативы Путину в качестве реального главы российского государства. Действительно, нет никаких альтернатив. Для нынешнего режима, что в Чечне, что в России, характерно то, что после него остается только выжженная пустыня, и лидеры не имеют ни соратников, ни соперников. Одни в целом мире, они висят словно бы в сияющей пустоте, и с каждым годом пространство пустоты вокруг них растет и ширится. В самом деле, не считать же соратниками Кадырова, товарищами, равными ему, чеченских министров и прочих администраторов, которых Рамзан, как говорят в народе, не без основания, наверное, сажает в собачью конуру, заставляет носить за собой пиджаки и галстуки, называет женщинами и по матушке. Кстати, этих вот администраторов совершенно не жаль. Они знали, на что идут. Совершенно очевидно, что, работая в ближайшем окружении Кадырова, никто не может быть уверен, что сумеет сохранить свое человеческое и мужское достоинство. Эти люди сознательно отказались от своей чести ради материального благополучия и кусочка власти, поэтому получают, что заслужили. А в глазах народа Рамзан скорее прав. Потому что как иначе заставить людей такого типа работать и отучить их воровать все, на что не посмотрят? Другое дело, что к власти должны допускаться люди совсем иного свойства. Но это надо менять всю систему, сверху донизу, и не только в Чечне, но и во всей России. Режим Кадырова, безусловно, авторитарный, но назвать его власть диктатурой было бы ошибкой. Потому что большинство населения республики действительно поддерживает своего лидера. Если это и диктатура, то диктатура большинства, то есть тоже своеобразная форма демократии. Да, люди над чем-то смеются, что-то осуждают. Не открыто, конечно, а приватно. Но в целом все скорее за, чем против. Потому что альтернативы нет. Модные европейские философы говорили, что современная цивилизация ставит человека в ситуацию ложного выбора, например, между Кока-Колой и Пепси-Колой. На самом-то деле их выпускает одна компания, да и напиток, по сути, один. В России и Чечне покончили с этим обманом, с постмодернизмом и обществом спектакля. Никакого ложного выбора у нас отныне нет. Только один, истинный и единственно правильный. Путин и Кадыров навсегда. Спектакль окончен. Занавес. Герман Садулаев, специально для «Кавказского часа», Лондон.
«Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». В дагестанском Хасавюрте создан муслиат – традиционный третейский суд для разрешения споров. Насколько этот институт способен встроиться в существующую систему светского права? На эту тему наш корреспондент из Черкесска Мурат Гукимухов.
Несправедливость чиновников, полицейский или судебный произвол, восприятие традиционного кавказца – это не просто противоправное действие, которое нужно обжаловать, оспорить. В лучшем случае это оскорбление, за которое он имеет право мстить, чтобы восстановить попранное достоинство. В худшем дитя гор воспринимает произвол как враждебность государства и объявляет ему войну. На Кавказе эту рефлексию объясняют по-разному. Одни считают, проблема в том, что традиционный кавказец созерцает мир через призму чувства собственного достоинства. Другие утверждают, что всему виной дефицит йода в горной воде. В любом случае, считает дагестанский эксперт Руслан Курбанов, власти не случайно вспомнили о масляте, как способе разбавить растущую в обществе энергию недовольства несправедливым государством.
А почему сегодня население обращается к адатско-шариатским механизмам правосудия? Потому что абсолютно подорвано доверие к светской официальной системе правосудия. Естественно, дагестанцы будут искать в другом месте разрешение собственных споров, имущественных, земельных, споров по делам чести и так далее, и так далее. Сегодня все более растущий авторитет независимых религиозных авторитетов, все-таки какая-то еще сохраняющаяся вера в стариков, которые являются олицетворением горских норм. Вот здесь жители Дагестана ищут свою опору.
Дагестанский историк Сулейман Сулейманов считает не случайным, что маслят впервые на территории Дагестана был воссоздан именно в Хасавюрте.
Примечательно, что он создан в Хасавюрте, потому что это регион такой, где в основном все национальности представлены, и конфликты особенно остро ощущаются там. Если это не очередная галочка по мероприятиям, если это реально, действительно, и люди, которые имеют авторитет в обществе, в эту комиссию уходят, тогда, я думаю, эффективность будет намного больше.
В то же время господина Сулейманова настораживает, что в Хасавюрский маслят вошли работники городской администрации, руководители правоохранительных органов, то есть те люди, которые зачастую и являются генераторами протестных настроений.
Не совсем правильный путь, потому что имеют большой авторитет неформальные лидеры, которые могут решать вопросы не угоду кому-то, а именно принципиально.
Маслят – это процедура публичного примирения конфликтующих сторон при посредничестве уважаемых в обществе людей, не только честных, но и знатоков местных обычаев, норм исламского права. При этом маслят не является судебной инстанцией. Его задача – остановить развитие конфликта. По самым тяжким делам, например, по убийствам, примирение возможно только в том случае, если убийца либо уже понес наказание, либо отдает себя в руки потерпевшей стороны. В ситуации, когда убийца или насильник откупился в суде, примирение невозможно, потому что уклонение от наказания несовместимо с раскаянием. Это плевок в лицо потерпевшей стороне. В этом случае ситуация становится еще более угрожающей. Несправедливость официальных инстанций должна быть публично признана самыми уважаемыми людьми в обществе. И если официальные структуры не отреагируют на эти упреки соблюдением законности, то общество уж точно воспримет их как сигнал к полному отторжению государства. Есть и еще одна опасность, считает руководитель Института современной истории Российской академии наук Артем Улунян. Не все, что справедливо, законно. Подобные институты в традиционных обществах необходимы, но трудно реализуемы.
Речь идет о сочетании действительно очень серьезного традиционного права адата с шариатом. Это очень сложный вообще процесс сочетания нескольких систем. Я ни в коей мере не говорю, что это плохо, потому что я всегда считал, что законодательство должно отвечать представлениям людей, которые живут на данной территории, и нельзя переносить автоматические какие-то способы ведения суда в другие общества.
Институты традиционного права в Дагестане существовали и на заре советской власти, в 20-х годах прошлого века. В Дагестане тогда, помимо маслиатов, работали шариатские суды и специальная комиссия по примирению кровь. Тогда, считают в Дагестане, они принесли пользу. Возможно, помогут и теперь, надеется правозащитник из Дагестана Гюльнара Рустамова.
Я думаю, что люди имеют право попробовать. Люди уже устали от этой жестокости. Кроме того, что мы еще больше в крови утопаем, то лучше не становится. То есть одних убивают, эти мстят другим. Сколько лет это продолжается? И законы ужесточаем, и войска вводим. Сейчас вон еще 4000 в Дагестан едут. Не знаю для чего. На каждого жителя чуть ли не по одному приставили. деле. А если будет маслиат, я думаю, что лучшего варианта нету, по-моему.
В Дагестане практически сошла на нет комиссия по адаптации боевиков к мирной жизни, созданная указом президента Магомедова в прошлом году. Одной из причин ее фиаско послужило то, что в нее вошли в основном представители силовых структур и чиновники, не имеющие ни авторитета, ни доверия в обществе. Теперь власти создают маслиат. Ситуация странная, когда с одной стороны власти осознают степень недоверия и даже враждебного к ним отношения со стороны населения и создают альтернативные институты, призванные дать людям ощущение справедливости. Но с другой стороны, судя по хасавюртскому маслиату, власти не могут себе отказать в том, чтобы не заполнить эти институты собой. И все же, считает Руслан Курбанов, успех этой инициативы будет зависеть от того, у какой черты остановится государство.
Сами по себе адатско-шариатские какие-то примирительные комиссии и суды не могут существовать также без помощи и поддержки власти. Поэтому сегодня Дагестан стоит перед очень важной, очень тонкой задачей поиска грани взаимодействия, поиска модели взаимодействия между институтами народной дипломатии, между институтами правосудия традиционного исламского права и российского правосудия.
А что будет, если и эта инициатива дагестанских властей потерпит неудачу? Традиционных институтов умиротворения не так много, а значит и количество попыток примирить власть и общество ограничено. И после каждой неудачи цена новой попытки возрастает. Мурат Гукимухов, специально для «Кавказского часа».
И в развитии темы Андрей Бабицкий побеседовал с главой Национальной организации русских мусульман Вадимом Сидоровым на тему, возможен ли диалог между традиционным и обновленческим исламом.
Вадим, сегодня на Кавказе то, что называется традиционным исламом, и его обновленческие версии находятся в состоянии непримиримого конфликта. С одной стороны, протестантский ислам считает ислам традиционный, зараженным вирусом язычества. С другой стороны, традиционный ислам усматривает в обновленчестве серьезную угрозу своим позициям в борьбе за души и умы рядовых мусульман. Как, на ваш взгляд, этот конфликт будет углубляться или есть возможность какого-то диалога?
Я думаю, здесь критически важно прежде всего определить корректно, что такое традиционный ислам. Употребление этого понятия как его сторонниками, так и его противниками в России зачастую существенно отличается от классического исламского понимания и понимания в исламском пространстве. Потому что традиционный ислам очень часто преподносится как народный ислам или как ислам, который лояльно относится к государству, в том числе его сторонниками. И, естественно, противники такого традиционного ислама говорят, что это исключительно какое-то российское, советское изобретение или там лубянский вообще бренд, и поэтому он не имеет легитимных оснований в исламском, собственно говоря, пространстве понятийном. Но на самом деле это понятие традиционный ислам, оно широко распространено во всем исламском мире. Я на Западе много раз общаюсь с мусульманами, и американскими, и европейскими, и австралийскими, и южноафриканскими. Я встречал использование этого понятия. Классическое понимание традиционного ислама, крайне отличное от того, что пытаются навязать в России на постсоветском пространстве, это ислам, представленный классическими школами теологии, то есть ашаритской или матуридитской школами вероубеждения, четырьмя мадхабами в юриспруденции и суфийскими тарикатами, которые придерживаются шариата. Вот эти три параметра, их признание, они отличают традиционный ислам от обновленческого, так называемого, или протестантского, который противостоит им, отрицая все эти три позиции. Наверное, очень важно, когда мы говорим о конфликте, определить эти стороны. Если мы говорим об искоренении того, что называют язычеством или невежеством, более правильно это так назвать, джахилии, которая рядится в одежды традиционного ислама, то здесь все строгие школы мусульманского вероубеждения и юриспруденции, они сходятся в необходимости это делать.
Давайте тогда, может быть, попробуем ввести такую классификацию. Условно назовем официальный ислам государственным. Это вот то, что представлено духовными управлениями мусульман. Этот ислам, он не признает обновленчество ни в каких формах. Скажем так, народный суфизм готов, как мне кажется, к какому-то диалогу и пытается его вести. Есть ли возможность развести таким образом эти разные группы и посмотреть, как может быть в будущем устроен диалог?
Я придерживаюсь того мнения, и это мнение основано на моем опыте, потому что, на самом деле, я сам, как новообращенный мусульманин, начинал в так называемом обновленческом исламе, потом, по мере роста знаний, роста какой-то осведомленности, пришел к традиционному именно исламу, но в классическом исламском понимании. Имея вот такой опыт, я считаю, что потенциал диалога, он есть со стороны именно классического традиционного традиционного ислама, не народного, не официального, а классического традиционного ислама, который никак невозможно выкинуть, конечно, из исламской истории, из исламского пространства. Подавляющее большинство исламских ученых были ашаритами или матуридитами, многие суфиями, представителями мазхабов, которым в том числе апеллируют сами салафиты. Где-то вот так стыдливо или умалчивая, или признавая, что они были ашаритами. Но при условии, что произойдет такое разотождествление традиционного ислама с официозным, с одной стороны, с народным, с другой стороны. Но я думаю, что здесь даже официозные большая проблема, чем народные. Не в том плане, что надо непримиримо к нему относиться, а в том плане, что надо презентовать, собственно, теологическую позицию и себя в качестве носителя истинной исламской теологической позиции, а не в качестве проводников и защитников интереса государства, которое очень часто, но мягко, скажем так, не совпадает с интересами ислама в России.
Я хотел на примере братьев-мусульман, которые прошли в Египте сложную длительную эволюцию, на этом примере заявить о ресурсах диалога и с той стороны, со стороны обновленческого ислама. Мы знаем, что нынешние братья-мусульмане очень сильно отличаются от тех, которые были 20-30 лет назад, и что сегодня они способны вести разговор с братьями по вере и с государством. Может ли произойти нечто подобное на Северном Кавказе, или все-таки нынешняя война, нынешний конфликт, необходимость действовать в условиях вооруженного подполья, они исключают возможность какого бы то ни было формирования политического крыла, скажем, салафитского движения кавказского?
Ну, это вопрос сложный, потому что все-таки условия отличаются. В одном случае мы имеем дело с диалогом внутри мусульманского общества, и несмотря на наличие жесткого давления со стороны авторитарных режимов, как показывает практика, мусульмане, предоставленные сами себе, быстро договариваются, и именно через возврат к аутентичным теологическим позициям, к первоисточникам шариата, Корану и Сунне. Поэтому я думаю, что это целиком, по крайней мере, во многом зависит от позиции российского государства, российского руководства. Если будут созданы условия для того, чтобы мусульмане были предоставлены сами себе, и российское государство здесь займет гибкую позицию геополитического контроля, но не будет пытаться поломать мусульманское общество под себя, подстроить его, то я думаю, эта проблема, она решаемая внутри мусульманского общества.
Андрей Бабицкий беседовал с главой Национальной организации русских мусульман Вадимом Сидоровым. Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Александр Касаткин, за режиссерским пультом Марина Смирнова, редактор Андрей Бабицкий. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
8:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Администрация США подвергла критике Россию, Украину и Белоруссию за ухудшающееся, как считают в Вашингтоне, положение в области прав человека в этих странах. В ежегодном докладе Госдепартамента США говорится о продолжающейся в России политике властей, направленной на ограничение политической конкуренции, вмешательство в местные и региональные выборы. В Ливии в пятницу вечером были освобождены захваченные журналисты «Комсомольской правды» и телеканала НТВ. В Ростове-на-Дону неизвестные взорвали автомобиль предпринимателя. Никто не пострадал. Самодельное взрывное устройство сработало поздно вечером в пятницу возле многоэтажного жилого дома, сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах города. В нескольких арабских странах в пятницу прошли новые антиправительственные выступления. В городе Дера на юге Сирии жертвами столкновений демонстрантов с полицией стали, по разным данным, от 22 до 32 оппозиционных активистов. В результате израильского авиаудара по югу сектора Газа убит один из полевых командиров радикальной полицейской палестинской группировки «Хамас» и два его телохранителя. Президент США Барак Обама и лидер американского Конгресса достигли соглашения по сокращению бюджетных расходов. О договоренности было объявлено за час с небольшим до того, как истекал официальный срок финансирования многих государственных учреждений. В Исландии сегодня вновь проходит референдум по вопросу о выплате компенсации зарубежным вкладчикам исландского банка iSafe, объявившего о банкротстве в 2008 году. Министр обороны США Роберт Гейтс в пятницу заявил, что Вашингтон, возможно, продлит срок пребывания американских войск в Ираке и после запланированного на этот год вывода войск. Гейтс выступил перед американскими военными в одном из гарнизонов на севере Ирака. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». В эфире «Кавказский час» – аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Александр Касаткин, за режиссерским пультом Марина Смирнова, редактор Андрей Бабицкий. По инициативе властей республики 6 апреля состоялась встреча президента Ингушетии, Совета Тейпов и родственников боевиков, погибших в районе села Алкун 28 марта. Чем так важна эта встреча? По мнению Магомеда Тариева, она свидетельствует о новой стратегии, которую президент Евкуров использует в отношениях с родственниками членов вооруженного подполья.
Это не первая встреча власти с членами семей участников НВФ. Такие встречи в течение последнего года проводятся регулярно. Секретарь Совета Безопасности Республики Ингушетия Бекхан Атигов сказал мне, что эта стратегия выбрана не случайно. Все жители Ингушетии так или иначе связаны между собой дальними или близкими родственными отношениями. Власть учитывает это и старается повлиять на семью, род Тейп, чтобы они помогли вернуть ушедшего в лес человека и сохранить ему жизнь. Республиканские власти, возможно, с большим опозданием, но все-таки пришли к выводу, что победить вооруженное подполье одними силовыми способами невозможно. Нельзя сказать, что общение представителей власти и родственников проходит в легкой и непринужденной обстановке. В Ингушетии счет погибшим с обеих сторон идет на сотни. Люди озлоблены, и власть серьезно опасается раскола внутри общества на два непримиримых лагеря. На этих встречах не звучат угрозы в адрес семей боевиков, как это происходит в соседних регионах. Власть пытается демонстрировать готовность помочь во всем, начиная от трудоустройства бывших комбатантов и до решения вопроса социально-бытового плана. Взамен она требует лояльности и готовности поддержать ее в борьбе с вооруженным подпольем. Президент Юнусбек Евкуров очень рассчитывает на поддержку общества, но пока не считает, что она у него есть. На одной из предыдущих встреч он рассказал, как люди на похоронах говорят о погибшем боевике как о шахиде, павшем за веру, представляют боевикам помощь и укрывают их в собственных домах, как это случилось в селе Алкун с семьей Цычоевых. На последней встрече родственники погибших возле Алкуна боевиков просили президента вернуть им тела убитых для погребения согласно мусульманским обычаям. Президент обещал сделать все от него зависящее, чтобы трупы были переданы семьям. В Кабардино-Балкарии родственники боевиков годами не могут добиться этого. В Чечне просьба о выдаче тела граничит суицидом. Но даже попытка наладить диалог с родителями, а не запугать их, какой бы новаторской она ни казалась, не решит проблемы ухода молодежи в лес. Власть утверждает, что все дело в вербовщиках, больших деньгах, пропаганде, которые оболванивают неокрепшие умы. При этом она не желает видеть причины куда более очевидные. Так называемые эскадроны смерти, продолжающие свою кровавую охоту на людей, и произвол федеральных силовиков. Проблема похищения людей неизвестными сотрудниками силовых структур остается не менее острой, чем во времена предшественника Евкурова. Республику опять начинает лихорадить. Родственники похищенных вновь выходят на митинги и, как прежде, их разгоняет полиция. Да, количество похищенных и жертв бессудных казней уменьшилось в разы. Евкуров в начале своего президентства обещал решить именно эту проблему в кратчайшие сроки, но пока, судя по всему, он не в состоянии найти управу на федералов. Будем надеяться, что он действительно этого добивается. Есть еще один немаловажный фактор. Немало молодых парней уходит воевать после пыток и унижений. Во время следствия в Ингушетии и Северной Осетии, куда вывозят большинство подозреваемых членов НВФ или тех, кого подозревают в поддержке боевиков. Власти предпочитают умалчивать об этом. Понятно, что республиканская власть ограничена в возможности открыто критиковать федералов. Но точно так же очевидно, что Евкуров ищет какой-то баланс в обеспечении интересов населения и поддержке действия силовых структур. Пока, правда, не совсем ясно, какая из сторон ему ближе. Магомед Тариев, специально для «Кавказского часа».
7 апреля стартовал 4-дневный визит абхазского президента Сергея Багапша в Турцию. Его предшественник Владислав Ардзанба посещал Турецкую республику 20 лет назад. Нынешний же абхазский лидер прибывает туда впервые после многочисленных переносов и срывов намечавшихся визитов. Не будучи главой государства члена ООН, Сергей Багапш наносит неофициальный визит в страну. Его приглашают представители диаспоры. Однако политический подтекст этой поездки очевиден. Политолог Сергей Маркедонов рассматривает возможные последствия турецкого вояжа абхазского лидера для самой непризнанной республики Грузии, Турции и России.
Визит Сергея Багапша по определению не может рассматриваться как рядовое событие и банальный визит вежливости к соотечественникам. Слишком много интересов и спорных проблем он прямо или косвенно затрагивает. Во-первых, посещение Турции является важным сигналом Абхазии во внешний мир. Багапш пытается дать понять не только Анкаре, турецкие дипломаты как раз-таки неплохо знают матчасть, но и Европе, США, что его республика – это не просто сателлит или марионетка Кремля. Она стремится к расширению, если не юридического пространства признания, то как минимум международных контактов со всеми, кто готов слушать, принимать и транслировать абхазские аргументы. Правильные они или нет, в данном случае вопрос второстепенный. И турецкий визит дает возможность лучше оценить фразу, брошенную однажды Сергеем Багапшем, о том, что его республика хотела бы получать признание не только от Папуа Новой Гвинеи. Может быть, дискуссии о пограничных спорах между Россией и Абхазией чисто случайно совпали по времени с данным визитом. Однако такое совпадение придает внешнеполитической активности частично признанной республики дополнительный импульс. Тем паче, что накануне турецкого визита в СМИ стала обсуждаться тема контактов между Абхазией и Израилем. Вся эта информация требует, конечно же, серьезной проверки. Но очевидно одно. Интерес внешнего мира к тому, что реально, а не в рамках пропагандистского дискурса, происходит в Абхазии, велик. Но что дает такой визит Турции? Означает ли он поворот во внешней политике Анкары, которая заявляет об обнулении проблем с соседями, как о своем стратегическом приоритете? А Грузия сама что ни на есть сосед. Тем паче Турция традиционно заявляет о поддержке территориальной целостности этой страны, является одним из самых важных инвесторов в грузинскую экономику, активно сотрудничает с Грузией в сфере обороны и безопасности. С одной стороны, формально к визиту Багапша турецкие дипломаты никакого отношения не имеют. Это частный визит, организованный общественными объединениями, а не МИД Турецкой Республики. Но с другой, было бы наивным предполагать, что опытные дипломаты, чиновники правительственного аппарата и спецслужбы вдруг в одночасье проспали приезд президента Абхазии. Скорее всего, такие поездки на неформальном уровне, если не напрямую согласовывались, то обсуждались и не раз. Какая здесь выгода у Анкары? Самая прямая. Турецкое правительство не может не учитывать общественное мнение внутри страны. А абхазская и черкесская диаспора, чьи представители не просто изучают фольклор и занимаются славным прошлым своих предков, но и занимают посты в армии, полиции, администрации, сила, с которой нужно считаться. Во-вторых, претендуя на лидерство в Черноморском регионе, Турция не может не иметь диверсифицированных контактов со всеми игроками в нем. А Абхазия – это игрок, хочет того кто-то или нет. Много ли теряет от поездки Багапша в Турцию, Тбилиси? С одной стороны, практически ничего. Турция в обозримой перспективе не признает независимость Абхазии. Причин тому много. Здесь и членство в НАТО, и сближение с Евросоюзом, и банальное нежелание конкуренции с новым курортным регионом. Но, с другой стороны, визит абхазского лидера, куда-то кроме Москвы, разбивает грузинскую философию, в которой оккупация и марионетки Кремля являются главными категориями. Черно-белая картинка, в которой есть большая агрессивная империя и маленькое свободолюбивое грузинское государство, рушится, если абхазский президент едет в Турцию, то уже не скажешь, что поехал к оккупантам за инструкциями, или не будешь ерничать по поводу дружбы с Науру или Венесуэлой. По крайней мере, в англоязычной турецкой прессе, которую с интересом читают в Европе и в США, интересы Абхазии описываются скорее в благожелательном тоне. И последняя по порядку, но не по важности – Москва. Тут мы видим смешанную гамму чувств. Конечно же, присутствует сдерживаемая, моментами плохо, ревность. Есть и немало фобий. Тоже возвращение Махаджира в Абхазию вряд ли будет радостным известием для Кремля. Но постепенно приходит осознание, что турецкое окно для Абхазии может сыграть и положительную роль. Налаживание контактов Багапши с диаспорами, абхазской и черкесской, вряд ли можно записать в пассив. Это скорее актив, так как накануне сочинского праздника спорта черкесский вопрос будет подниматься, так же, как и тибетский, накануне Олимпиады в Пекине. Впрочем, правда и то, что после 2014 года его, скорее всего, столь же быстро снимут с повестки дня, как уже было в 2008 году с Тибетом. Но до этого времени улучшение отношений с влиятельными диаспорами может иметь тройное значение. Это улучшение контекста российско-турецких отношений, возможность для дополнительного канала влияния на северокавказскую динамику, а также продвижение Абхазии в мир для усложнения восприятия российской политики на Южном Кавказе в целом. Сергей Мартидонов, Вашингтон, США.
«Кавказский час» – аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Программа «Кавказский перекресток» готовится совместно азербайджанской, армянской, грузинской редакциями «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Сокращенный ее выпуск посвящен оппозиционным силам стран Южного Кавказа.
Нашими экспертами сегодня будут из Еревана Арман Мусинян, пресс-секретарь оппозиционного альянса «Армянский национальный конгресс». Из Баку Хикмет Хаджизаде, президент аналитического центра ФАР. И из Тбилиси Владимир Попава, независимый эксперт. Ведет программу Демис Паландов, и со мной в студии главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Тема нашей сегодняшней программы – политическая оппозиция в странах Южного Кавказа. И я предлагаю начать с некой общей картины, которую каждый из экспертов нарисует для своей страны. Давайте постараемся сгруппировать партии в какие-то блоки по идеологическому принципу или по степени радикальности, чтобы мы просто не утонули в одних названиях. Владимир Попава, предлагаю начать с Грузии.
В Грузии такая ситуация. У нас оппозиционный спектр можно разделить на две большие группы. Одна группа – это, так сказать, более радикальная, которая требует революционных перемен, и они все время настаивают на то, что смена власти Грузии должна произойти именно революционным путем. Что касается второго направления, то это более конструктивная оппозиция, которая работает с правящей партией в сфере улучшения избирательного законодательства для того, чтобы будущим выборам, парламентским выборам 2012 года Грузия подошла бы более подготовленной, чтобы была бы демократическая система выборов, чтобы люди могли бы свободно проголосовать и чтобы эти голоса не терялись. То есть вот именно сформировались эти две группы.
Владимир, а у меня уточняющий вопрос. Оппозицию грузинскую очень часто обвиняют в том, что она криклива, скандальна, неумна, конфликтна, что она не представляет из себя серьезной интеллектуальной силы.
Именно правящая партия заинтересована, чтобы вся оппозиция выглядела как бы агрессивной, кричащей, что она не способна что-то конструктивное выдавать, что в реальности, в действительности не соответствует. Ибо есть и такая оппозиция, которая только и занимается тем, что активно кричит и выступает против правящей партии, хотя ничего конкретного, кроме революции, не предлагает. Но вот последние тенденции в оппозиционном движении Грузии показали, что 8 партий, при том очень даже авторитетных партий, которые имеют значительную поддержку, они объединились вместе, они разные идеологии, но только все они работают в конструктивном режиме для того, чтобы изменить избирательную среду. Она вовсе не крикливая.
Спасибо, Владимир. Давайте теперь переместимся в Ереван. Арман Мусинян, расскажите нам о политическом пространстве Армении, пожалуйста.
У нас в Армении, в отличие от Грузии, политическая ситуация немножко сложилась по-другому. После возвращения в большую политику первого президента Леона Терпетросяна политическое пространство стало более таким черно-белым. То есть, если перед этим властям удавалось через подставные оппозиционные силы затуманить рассудок общества, то после возвращения Леона Терпетросяна произошла беспрецедентная для Армении консолидация оппозиционных сил, и властям потребовались боевые пули, чтобы как-то остановить эту оппозицию, чтобы она не пришла к власти. Сейчас еще одна беспрецедентная ситуация. После 3 лет, после президентских выборов, 18 партий остаются объединенным в Армянский национальный конгресс, который борется за восстановление конституционного порядка. Почему я сказал в отличие от Грузии? Потому что у нас улучшать избирательный кодекс, это просто заниматься пустыми делами. По той простой причине, что вот уже 10 лет каждый раз улучшается избирательное законодательство, и каждый раз выборы становятся все хуже и хуже. То есть вопрос в том, что в армянском политическом пространстве конструктивной оппозиции в классическом смысле, то, что мы понимаем под этим, это и есть радикальная оппозиция. То есть или ты оппозиция, или ты конструктивная оппозиция, что значит ты подконтрольна властям.
Арман, я, вы знаете, хочу вас прервать и задать уточняющий вопрос. Вот совсем недавно площадь Свободы удалось снова вернуть как площадку для митингов протеста. Это удалось сделать оппозиции. И, насколько я понимаю, оппозиция сегодня все время утверждает, что она против революционных изменений, против насилия, что все должно происходить путем законной передачи власти, путем выборов. Ну, это, по-моему, очень конструктивный подход к делу.
Ну, мы всегда говорили, что мы всегда были и остаемся против насилия. Ну, скажем так, бархатная революция – это и есть конституционная, законная смена власти в Армении. Мы этого и добиваемся. И наша основная цель – это проведение внеочередных президентских и парламентских выборов.
Да, Хикмет Хаджизаде, Баку, расскажите нам о том, как выглядит азербайджанское политическое пространство.
Ну, я порадовать ничем не могу ни вас, ни наших слушателей. У нас, в общем-то, как бы наступил Брежневский Советский Союз в стране. Наш политический ландшафт немножко похож на российский, может быть. То есть какие-то призраки партий, вроде вот как «Яблоко» там было когда-то большое, имело каких-то людей в парламенте и так далее. Теперь они вот вроде клуба диссидентов остались. Вот в таком же положении находится азербайджанская оппозиция. Это такие мужественные люди, которые только моральными призывами могут как-то пытаться влиять на общество.
А только ли моральными призывами? Ну, вот у вас последние 2-3 недели так оживилась вот эта вот уличная жизнь, да, выходят по призыву организаторов в интернете, да, представители молодежи протестовать на улице.
Да, это, конечно, вы правильно подмечаете, но это как бы всплески героизма, я бы сказал, что я очень уважаю этих людей. Все это делается при ожидании, что я выйду и меня арестуют. Что и происходит.
То есть толка большого нету, да, и общество, в общем, не готово поддерживать эти протесты.
Примерно так. То есть это такой моральный вот такой шаг. Как бы это то же самое, что люди приковывали себя к ограде Кремля, сжигали себя во Вьетнаме. И когда говорится о программе оппозиционных партий в странах, которые снова превратились в бывший Советский Союз, надо иметь в виду, что здесь никакие программы уже не имеют смысла. Мы хотим быть равноправными гражданами. В стране есть 2 или 3 класса людей. Голубая кровь, я не знаю, красная и коричневая. Те, у кого коричневая кровь, хотят равных прав, хотят честного суда, не хотят коррупции, свобода, равенство, братство и так далее.
Хикмет, я заметил такую вещь, что ни один из наших экспертов не разделил партии по политическим платформам. То есть, есть ли вообще, вернемся
левые,
сейчас,
правые,
да, ну, в
да,
Тбилиси, есть левые, правые, есть социал-демократы? Или...
Скорее, вот, имеет ли оно значение?
Конкретно, социал-демократы, да, есть в Грузии социал-демократы. Но, понимаете, в чем дело? Здесь даже не имеет значения, кто правый и кто левый. И более того, они иногда называются, у нас есть такая новая правая партия, и само национальное движение, как правящая партия, она правая или левая. Иногда она проводит такие реформы, которые более относятся именно к правым идеологиям. Но в то же время они проводят много необольшевистских шагов, которые исключительно вот большевизмом пахнет.
А можно ли вообще подвести вот резюме тому, что вы сказали, и наш азербайджанский коллега, что вообще еще пока государство не функционирует нормально, как государство, пока оно не обеспечивает права и свободы гражданина, время идеологии не пришло?
Конечно, это так и есть. Более того, сейчас мы, знаете, прямо на пороге путинизации Грузии, только конституционной путинизации, потому что у нас конституцию поменяли, и все готово для того, чтобы президент Саакашвили занял бы пост премьер-министра. И Грузия стоит перед существенным выбором, и в этом плане, конечно, конечно же, говорить о каких-то демократических институтах, говорить о том, что в Грузии есть определенные структуры, государственные институты, которые могли способствовать демократизации, где политические партии имели бы свое место. Об этом пока что говорить, к сожалению, не приходится.
Спасибо, Владимир. Арман Мусинян, когда вы сказали, что вот в Армянский национальный конгресс входит 18 партий, сразу возникает вопрос, а чем они друг от друга отличаются?
Ну, у нас 18 партий, среди них есть и либералы, и социалисты, и социал-демократы, и центристы, и консерваторы. Когда в стране избирательной системы как таковой нет, идеология политических партий попадает во второй план. Выборы будут честными и справедливыми, и народ будет решать, кто будет править страной. Тогда идеология политических партий станут основным фактором в их борьбе за власть.
Да, у меня, собственно, вопрос. В Баку, Хикмет, давайте вот вспомним Брежневский Советский Союз. Тогда время остановилось. Люди не ожидали, что что-то вообще может поменяться в течение там, ближайших 10-20 лет. И поэтому действительно действие сопротивления оказалось пустым и бессмысленным. Что, на ваш взгляд, сегодня протестовать против действий властей в Азербайджане смысла не имеет?
Нет, ну я такого не говорил. Смысл имеет, конечно. Но я не хочу обманывать вас скорым результатом.
Ага, то есть 70 лет советской власти, это примерно такой срок, когда можно
нет,
будет...
Не 70 лет. Очень может быть, что и завтра что-то произойдет, понимаете? И в Тунисе ничего не предвещало, но произошло как бы.
Ну да, никто вот мне кажется, знает. Что постсоветские системы, они очень хрупкие на самом деле.
Я не сказал, что они будут вечно. Я сказал, вот сегодня положение такое. Все может произойти. Больше диктатура неприемлема в мире. Возможности диктатур в мире сужаются. Поэтому надо протестовать, надо продолжать. Что касается Советского Союза, надо помнить, что валить-то ее начали сами коммунисты. Горбачев, Яковлев. Внизу там такие суперинтеллектуальные люди были, как Сахаров, вот диссиденты. Но это было человек 100. Ну, 500, 1000 пусть будет на 250 миллионов. Началось сверху, изменилось что-то в умах. Я пока не вижу, чтобы в элите Азербайджана появились кто-нибудь вроде Горбачева или Яковлева.
Хикмет, а если взять госчиновников
вот не вижу.
Высокого уровня?
Они отличаются от советских чиновников тем, что они все тотально коррумпированы, и они участвуют в этой системе, и там круговая порука. Ту коррупцию, которая сейчас у нас есть, это несопоставимо с советской. Там, конечно, чиновник мог быть недоволен, у него были какие-то там преференции, но того, что нынешний чиновник, он как бы зубами за это грызется, понимаете? Если, например, ему начать вместо взяток выплачивать нормальную зарплату, он уже не сможет сыну оплачивать учебу в Англии или садовника на даче он не может держать. Понимаете, вот разделились люди на честных и нечестных. Вот так. Вот эта идеология сейчас главная. Жить честно. Вот эта идеология.
Что ж, собственно, наша программа подошла к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Арман Мусинян, пресс-секретарь оппозиционного альянса «Армянский национальный конгресс», из Тбилиси Владимир Попава, независимый эксперт, и из Баку Хикмет Хаджизаде, президент аналитического центра ФАР. Вел программу Демис Паландов, со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Вы слушали сокращенный выпуск программы «Кавказский перекресток», посвященный оппозиции в странах Южного Кавказа. Факт вручения армянским звездам шоу-бизнеса роскошных подарков на состоявшейся на днях в Москве церемонии вручения музыкальной премии «Ташир-2011» стал поводом для разного рода критики. Из Еревана рассказывает Элина Челингарян.
3 апреля в Государственном Кремлевском дворце состоялась церемония вручения Всеармянской национальной премии «Ташир-2011». Мероприятие длилось более 3 часов. На его проведение по предварительным подсчетам специалистов было потрачено 5 миллионов долларов. На премии выступили не только армянские звезды, но и звезды международного уровня, такие как Лара Фэбиан и Тота Кутуньо. Однако эта премия не вызвала бы такого общественного интереса, если не призы, которые получили звезды армянского шоу-бизнеса. Церемонию «Ташир» спонсирует российский бизнесмен армянского происхождения Самвел Карапетян, который вручил роскошные подарки в виде квартир и машин. Этот факт стал поводом для разного рода критики. В то время как многочисленные поп-звезды были награждены квартирами и автомобилями, в Армении жители зоны бедствия вот уже 22 года живут в вагонах в самодельных домах. Многие деятели искусства считают, что все это еще больше усугубляет существующую в Армении социальную несправедливость. Кинорежиссер Тигран Хазмалян в беседе с «Радио Свобода» отметил, что его больше удивила реакция людей, которые присутствовали на церемонии в качестве зрителя.
Вспоминаются самые простые вещи, от слов типа «пир во время чумы», которые сказали все, до более простой и многозначительной формулировки, которую придумал Маяковский накануне революции. «Ешь ананасы, япчиков жуй, день твой последний, приходит буржуй». Те певцы, певицы, артисты, музыканты, которые сознательно обслуживают богачей, это всего лишь прислуга на перу. Требовать у прислуги большего нельзя. Они, в общем-то, сами поставили себя в состояние рабов.
Розданные на церемонии призы вызвали общественное недовольство. В социальной сети Facebook даже создали группу, где более 4000 юзеров призывали звезд шоу-бизнеса отказаться от квартир и пожертвовать их малоимущим семьям. Однако никто пока не отказался от щедрого подарка. Некоторые даже обиделись, что, цитирую, «их труд не оценивается народом, и никто не вправе указывать, как им распоряжаться полученными подарками». Конец цитаты. Бывший замминистр культуры и драматург Карина Ходикян говорит, что сама не знает другой премии, где кроме приза статуэтки вручались бы еще и машины и квартиры.
То есть какие-то законы свои, какие-то порядки. И это ты диктуешь обществу. Тогда будь добр и послушай реакцию общества.
Активный участник фейсбуковской группы Ваага Надамян, который также является представителем армянской диаспоры, аргументирует недовольство своих одногруппников таким образом.
Все это похоже просто пир во время чумы. В то время, когда народу очень плохо живется, когда такие острые социальные проблемы, когда многие семьи в зонах бедствия лишены жилья, дарить такие подарки, особенно людям, которые не нуждаются в нем, это просто аморально.
На церемонии «Ташир» 2011, кроме звезд армянского шоу-бизнеса, квартиру в Ереване получили также российская телеведущая Ксения Собчак. Известный юморист Гарик Мартиросян был единственный, кому подарили квартиру в Москве, а не в Ереване.
Власть неадекватна обществу, власть неадекватна вызовам времени. Это не хлеб и не соль, которая нужна народу. Это бисквиты, политые глазурью. От этого портятся зубы и желудок. Накормить людей и воспитать на этом детей нельзя.
Многие аналитики Армении охарактеризовали призы как плату звездам за участие в предстоящих президентских выборах. Элина Челингарян для «Радио Свобода».
Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Александр Касаткин, за режиссерским пультом работала Марина Смирнова, редактор программы Андрей Бабицкий.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».